MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Вернулся я из Мюнхена. Написал статью про связь в Мюнхене и, конечно, огреб по полной программе, потому что наш человек всегда знает, что там за рубежом текут кисельные реки, берега и прочее. Больше того, люди русскоязычные, кто уехал жить в Германию, конечно, искренне были возмущены тем, как я вот на святое замахнулся, не побоюсь этого слова, и тут же начали выкладывать скриншоты своих операторов из Берлина, из других городов, и было ощущение, что статью-то они и не читали. Не в качестве оправдания, в качестве некого разбора полетов, наверное, тем более, что в статье было много изложено, много поднокотной, не знаю, как это произнести правильно, но, в общем, много внутренних деталей, которые я узнал от компаний, которые работают, операторов, которые работают в Германии. Это крупнейшие операторы. Я был на неком внутреннем мероприятии, на котором мы обсуждали очень много интересных вопросов. Туда не были приглашены ни журналисты, ни аналитики. Я здесь выступал скорее партнером, потому что мы делали некие работы для этого оператора. И здесь было достаточно интересно. Интересно с точки зрения того, что мы видели на практике. Если вы посмотрите, у меня, ну, они уже исчезли, были стримы в Инстаграме. Я пристрастился к этому, показать город, рассказать о городе. Достаточно интересно получилось, но проблема заключалась в том, что картинка рассыпалась. То есть звук был, картинка рассыпалась, и это все упиралось в качество связи. Качество связи в Германии крайне неоднородно. Мюнхен – это третий по населению город, 1,5 миллиона человек. Это самая богатая земля, Бавария, Верхняя Бавария. Тем не менее, в Мюнхене связь просто никакая. Я это проверил разными операторами, разными телефонами, поговорил с местными операторами. Все в один голос говорили, что да, действительно, Мюнхен отстал от других городов, в частности, от Берлина. И это как бы факт. От этого факта никуда не деться. При этом общий уровень связи в Германии, он не такой, как в Мюнхене, он чуть выше, идет развитие. Мюнхен, ну, просто оно неоднородно. Но в целом связь хуже, чем в России, хуже заметно. И здесь можно там придумывать, что Мюнхен не надо сравнивать там с Москвой и Питером, надо сравнивать с Тулой, кто-то у нас там все пытался с Тулой сравнить. Кто-то в свою дудку гудел о том, что «а вот у меня дома оператор не работает» и прочее. Я, наверное, всем скопом хочу ответить на все эти вопросы, потому что они повторяются из раза в раз, они абсолютно типичные, и за последние 20 лет, вот именно за 20 лет, они никак не изменились и показывают, вот эти вопросы, они показывают, что люди, они не понимают основ связи вообще. Вот, знаете, ну, вот так хочется, как Эллочка-людоедка, закричать: «Вообще не понимают!» Вот это «вообще непонимание» я попытаюсь ликвидировать, во всяком случае, рассказать самые банальные и понятные вещи на пальцах, если хотите попытаться объяснить, для того, чтобы вы все-таки оперировали и понимали, а что происходит и как происходит. Первое основное. Как связь оценивается потребителем в большинстве стран мира? Потребитель не мечется аки-сайгак по городу в поисках точек, где связь есть или ее нету. Потребитель знает о связи ровно простые штуки, а именно, что пользуется он, как правило, в офисе и на работе, иногда по дороге. То есть, это человек, когда пользуется связью, его это устраивает или не устраивает. Теперь смотрите, ну, большинство немцев по дороге на работу едет, допустим, на машине, не на общественном транспорте, либо на велосипеде. Когда пользоваться по заведенному маршруту, Мюнхен не огромный город, ну, или какой-нибудь другой германский город. То есть, здесь говорить о том, что люди прощупывают, как работает интернет мобильный, нет, этого нету. То есть, сценарий как раз-таки дом, работа. Это две точки, где оператор либо работает, либо не работает. То же самое в России, то же самое где угодно, в любой стране мира. И здесь мы подходим к очень важному моменту, что в этих двух точках даже самый плохой оператор может показать по теории вероятности оказаться так, что все хорошо, все классно. И при этом самый лучший оператор в какой-то из этих точек, в одной или в двух, может вообще не работать. Совсем. Это тоже как бы факт. Исходя из этого, когда мы начинаем говорить о том, что вот смотрите, там человек пишет про Мюнхен, а у меня в деревне Нью-Васюки не работает связь там у тети Глаши или наоборот. А у меня в крупном городе вот здесь связи такого-то оператора нету. Это вообще ужас, ужас, ужас. Ну, первое. Рынок операторский, российский, да и не российский только, они высококонкурентные рынки. Каждый потребитель может подобрать оператора, тарифный план, услуги под свои запросы и под конкретику, вот конкретно как вы и где работаете, что вы делаете, как вы делаете. То есть здесь получается все достаточно, как мне кажется, интересно, спокойно, и вы в реальности абсолютно не привязаны. Вот, знаете, это не рабовладельческий строй, когда вы не можете от своего оператора куда-то уйти. Когда люди мне начинают говорить, что это не так, я не могу, но это все отговорки. Отговорки, потому что они не влияют ни на что. Второй момент. Связь – вещь, зависящая от физики явлений. Например, когда идет дождь, связь может ухудшаться. То есть погодные условия влияют непосредственно на связь. Люди этого не понимают по какой-то причине. Я не знаю, по какой. Но это действительно так. Вспышки на солнце, электромагнитная обстановка тоже влияют на связь. Вот это можно считать, знаете, как часто мне говорят, что да ну это полная ерунда. Ну как вспышка на солнце? Солнце-то далеко, а мы вот тут, может влиять на электромагнитную обстановку и тем более на мобильную связь. Люди добрые, мобильная связь, она не по проводам протекает с точки зрения последней мили. Она все-таки мобильная, она идет в эфире, и это электромагнитные волны. Соответственно, возмущение электромагнитного поля Земли может нарушать работу систем связи. Это давно известный факт. Обыватели почему-то про это забывают. А еще один момент, тоже связанный со связью. Многие представляют, что мобильная связь абсолютно мобильная. Это не так. Базовые станции подключаются по оптиковолокну или радиорелейкам к общей сети. То есть вы без проводов подключаетесь к базовой станции, но дальше ваш сигнал идет уже по условным проводам в сеть оператора. И в зависимости от объема данных, который может прокачать провод, оптиковолокно, подключенное к конкретной станции, и как выглядит опорная сеть, вы получаете ту или иную скорость интернета. То есть вы часто, когда оператор сделал хорошую радиочасть, но опорная сеть плохая, у вас показывает скорость до базовой станции, ну, например, тот же спид-тест, он показывает очумительную скорость, там 200 мегабит. А на деле 10 от силы. То есть это нужно тоже учитывать. Это зачастую влияет на реальность. Про спид-тест не буду сейчас говорить, потому что все операторы выставили на него максимальный приоритет. Это, считайте, идеальные условия, идеальная возможность того, что вы можете получить на сети. Никогда, как правило, так не бывает, вот таких идеальных условий. Тем не менее, это показатель, вот от чего сеть может максимально достичь в конкретной точке. Следующий момент, про который многие забывают, это загруженность сетей в зависимости от времени суток или народных мероприятий, например, гуляний. Например, на Мариенплац в Мюнхене с утра в 8 утра не очень много людей, и там есть связь 3G. У Deutsche Telekom, у 2, ну, соответственно, у Vodafone. Как только появляются люди, там Vodafone еще более-менее держится, остальные операторы скатываются в Edge. То есть скорость передачи данных, она становится ниже. Почему? Не рассчитано, вот конкретные базовые станции, которые обслуживают этот район, они не рассчитаны на наплыв людей. Они ложатся под нагрузкой. То есть как ложатся? Деградирует сервис. Вы получаете вместо высокой скорости соединения, вы получаете скорость соединения низкую достаточно. И здесь, конечно, нужно понимать, что вот как было в свое время у нас в России, там на Васильевском спуске в Москве часто проводили концерты. Сейчас не знаю, проводят или нет, Но в те времена, когда там проводились концерты, всегда была проблема, что операторы говорили, там пришло 20 тысяч человек, связь, там была голосовая, смс, интернета не было. Сейчас научились расширять сегменты сети динамично, подгонять переносные, таких в КАМАЗах, базовые станции, то есть создавать в конкретной точке возможность для того, чтобы связь была во время каких-то мероприятий. И наши операторы российские научились это делать, научились это делать хорошо. В Мюнхене этого не наблюдалось, тем более, что там не было каких-то массовых гуляний. Это был уже не Октоберфест. Поэтому, ну, наверное, это типичная ситуация для них. И здесь я хочу сказать, что надо тоже понимать, загруженность, время суток, загруженность, сколько людей, как люди пользуются. Безусловно, я об этом много раз говорил, многое зависит от телефона. Когда мне начинают рассказывать сказки о том, что там радиочасть вот этого телефона, она плохая, они вообще работают только в Edge. Но это сродни тому, что есть один сумасшедший человек, который лет 5-6 пишет комментарии, он борется с Mobile Review, со мной лично. Это такая его высокая миссия. Миссия борьбы. Вот этот человек придумывает совершенно чумовые вещи. Вот последняя придумка мне очень понравилась. Он написал следующее, что невозможно смотреть на... Я даже вам, наверное, прочитаю это. У меня... Вы не поверите. Я это сохранил. Невозможно смотреть... Сейчас. У меня есть это. Давайте прочитаю. Я бы не доверял так качеству фото, которые размещаются в этих обзорах. Давно не видел здесь приличных фотографий. Все какая-то акварель. Заходишь на другие ресурсы, где профессионально тестируют фото, другие картинки. Здесь как будто все сжатое и обработанное. Моя старушка Lumia 830 снимает лучше. Так что я бы анализ камер поискал где-то в другом местах. Да и в целом обзоры стали какими-то поверхностными, как отзывы простых юзеров Яндекс.Маркет. Обо всем понемногу и ничего глубоко. Ну, просто чтобы понимать, этот человек, он пишет из года в год одно и то же. Это некий Артур под ником Арчибальд. У него есть несколько ников, под которыми он пишет одну и ту же ерунду. Ну, ерунду, на мой взгляд, потому что если сравнить с тем, что он писал там в времена Nokia, ну, то же самое абсолютно. И здесь, в общем-то, мы сталкиваемся с тем, что люди, они совершенно не понимают, о чем они говорят, и не хотят даже понимать. Вот мне этот подход не нравится. И когда мы говорим про ту же связь, мне хочется, чтобы люди все-таки осознавали, а о чем мы говорим. От чего зависит связь. И самое главное, знаете как, мне очень неприятно, что во многом упростилось мировоззрение многих людей. Упростилось до нельзя. Ну вот, например, когда я писал статью про Мюнхен, я не мог там выложить многие внутренние факты, которые мне рассказали местные операторы. Тем не менее, для людей понимающих я разбросал хлебушек, хлебные корочки, которые можно склевать и понять, а где там собака-то порылась, покопалась, и почему это произошло вот так на этой сети. То есть, в чем проблема? И, вы знаете, для меня, конечно, стало удивительным то, что люди реагировали абсолютно по-разному. То есть, вот читаешь, написано одно, они реагируют на другое. Более того, они реагируют зачастую на какие-то свои мысли абсолютно, которые не связаны с тем, что там написано. То есть упрощается картинка мира. То есть там плохо, у нас хорошо. Ага, вот я с этой позиции, значит, начну что-то комментировать. Хотя надо же понять, почему плохо или почему хорошо, как отличается, на что сделали ставку, почему была вот такая стратегия, а сейчас она стала такой, как будет развиваться, сколько времени это займет, сколько денег они тратят. Об этом тоже написано. Но проще же выдернуть какую-то вещь и сказать, у него, значит, там вообще значок роуминга на телефоне. И это значит, что связь быстро не может. Апофеозом, знаете, стал какой комментарий, как мне кажется, он очень показательный. Это один из самых моих любимых комментариев, наверное, за все время. Потому что человек совершенно серьезно написал, и мы имели с ним даже некую переписку на эту тему, где он написал следующее: слушайте, ну вы что, нас за дураков держите, что ли? Вы же тестируете телефоны в Edge сети, и вы требуете какую-то скорость. Но Edge, понятно, что скорости не будет. Я так, знаете, я боялся спугнуть свою удачу, честно скажу. Я очень аккуратненько поинтересовался, как по мнению человека, мне нужно тестировать соединение, если оно Edge, а 3G, 4G нету или 4G+. То есть нет такого соединения, и телефон скатывается в Edge. Человек искренне сказал, что это вы специально так сделали. То есть специально, чтобы показать что-то, доказать и прочее. То есть он не предполагает, что идет даунгрейд сервисов, если нет соединения нормального. Он считает, что это все регулируется. Ну, знаете, как коробка передач в машине. Вот я еду на первую, вторую не включаю, третью не включаю, просто чтобы машина была медленной. Вот как-то так, видимо. Пожалуй, это вот комментарий на уровне по степени идиотизма и непонимания ситуации. Он на уровне того, что когда-то давным-давно, лет 10 назад, человек писал комментарии к моим обзорам о том, что они все украдены. Автор не держал эти устройства в руках и натырил фотографии из интернета. И это был очень смешной персонаж, потому что люди ему совершенно так подкалывали, искренне говорили: ну, подождите, он помимо фотографий из интернета еще натырил свои руки из интернета, потому что на этих фотографиях одни и те же руки, посмотрите, прослеживается преемственность. Ну, было забавно, честное слово. Но вот когда люди не пытаются даже разобраться вот вообще, это, конечно, угнетает. Угнетает очень сильно, исходя из того, что а зачем они это делают? И как они это делают? И что из этого, в общем-то, получается? Что происходит? Как происходит? На мой взгляд, здесь бороться с этим не то чтобы бессмысленно, но я борюсь. Я стараюсь сделать так, чтобы люди понимали, что они делают, как они делают, главное, зачем они это делают. И эта борьба приносит свои плоды, потому что кто-то читает, знаете, поверхностно и говорит: да, это вот полная ерунда. А кто-то читает и понимает, о чем идет речь. Более того, для меня очень ценно, и это правда крайне ценно, то, что я не один в поле воин. Если посмотреть на комментарии и то, как одни комментаторы комментируют других, то видно, что у нас выросла целая плеяда людей, думающих, хорошо думающих, понимающих, что к чему, и задающих правильные вопросы. То есть, когда приходят комментаторы и говорят: все там дураки, я на белом коне, и вот смотрите, там Edge включили, ему просто очень аккуратненько объясняют, как это работает на самом деле. И человек, многие исчезают. Исчезают просто в силу того, что не то, что их кто-то забанил. Нет, абсолютно нет. Они исчезают, потому что понимают, что опростоволосились. Им, видимо, неудобно. Вообще, когда взрослые люди глуповаты и вот с опломбом большим что-то рассказывают, когда им показывают, что они неправы, они очень часто обижаются и уходят. Люди, кто может через это переступить и сказать: да, я был неправ, там, давайте вот разбираться. Таких меньшинство, но они наиболее ценны, потому что они не погасили в себе искру того, что они могут развиваться, они могут принять чужую точку зрения. То есть они пластичны, они не зафиксированы в бронзе, что вот я выучил неправильно, и значит, вот это я буду нести знамя неправильности через века. Таких людей тоже много. У нас было тут недавно... У нас есть компания, где мы сидим, собираемся, обсуждаем какие-то вещи, что у нас прошло за месяц у товарищей, друзей. И совершенно очаровательная девушка, она известный режиссер, и, в общем-то, жизнь состоялась, очень интеллигентная и прочее, прочее, прочее. А она вдруг говорит: а ведь раньше «до свидания» писали вместе. Знаете, вот такой переклин у людей бывает. Ну да, до свидания. Никогда не писали вместе. Ни на каком языке мира. Но, во всяком случае, из тех, что знали присутствующие за столом, это два десятка языков. И goodbye, ну и прочие, да, перечисления. Здесь, ну, просто понятно, что человека переклинило, и человек там посидел 5 минут по упорству, но потом говорит, да, действительно, меня чего-то переклинило. Не потому, что мы там надавили и сказали, все, изгоним из рая. Нет. Потому что человек адекватный и может принять то, что он может быть неправ, и какие-то вещи вот случайно. Ну, бывает переклин, да? У меня бывает переклин на какие-то темы, исторические особенно, мне кажется, там путаю эпохи, года. Так бывает. Это нормально. Я не историк, я не специалист. И зачастую мне кажется, что вот этот король Яков I, например, жил там Плантагенет, он жил в 1632 году, а оказывается, что нет. Хотя вот что-то в голове свербит эта цифра. И я не знаю, почему она там. Мне кажется, я уверен, что это вот так. На самом деле нет. Ну и, знаете, ломать копии, говорить, что да, я прав, вы не правы. Ну это глупо. Это можно проверить, посмотреть и сказать, ну да, ошибся. В этом нет ничего постыдного. Более того, ошибаются все из нас. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И когда мы говорим про качество связи, тут же можно огромное количество придумать разных вещей, оценок и прочее, прочее. Но самое главное, как мне кажется, здесь нужно говорить о простой штуке, которая крайне важна. Это разумность в подходе, разумность в том, как вы оцениваете ту или иную вещь. Ну, а вот если говорить про связь в Мюнхене, она никакая. Никакая у всех операторов, вне зависимости от того, какого вы выберете. Vodafone на этом фоне, из моего личного опыта, он на голову выше, он выдает 10-15 мегабит на загрузку. На Uplink он выдает там 3-4, 5, иногда даже до 10 где-то доходит. Ну, то есть, это оператор, которым худо-бедно, по крайней мере, можно пользоваться. Другие операторы, конечно, там ужас, мрак, кошмар. То есть 2-3 мегабита, и это максимум для мобильной сети. Часто скатывается в Edge. Впрочем, я написал об этом статью. Вы можете ее найти на сайте и прочитать. Ну, на этом, в общем-то, коротенько все. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. И, конечно же, сегодняшний обзор я хочу посвятить Huawei Mate 10 Pro. Флагману компании, который был показан в Мюнхене. В Мюнхене все журналисты получили, ну, на редакцию одно устройство. Не так, что если кто-то приехал в двойном-тройном экземпляре, таких, кстати, не было от России в этот раз, то получили несколько образцов. На издание один образец. Я со своим Mate 10 Pro уже неделю играюсь. Сразу хочу сказать, что те образцы, которые раздали, это не инженерные прототипы. Они вполне себе коммерческие. Единственное, что софт, конечно, был недопилен, потому что осталось несколько недель. И сразу выяснилась неприятная особенность, что аппараты, несмотря на батарейку в 4000 мАч, работают крайне немного. То есть, они работают, ну, буквально там полдня и все. Жор происходит еще тот. То есть жор батарейки происходил постоянно. Сейчас его исправили, вышло обновление. Я на нем уже, ну, гоняю. Сразу хочу сказать, что существует две версии аппарата, даже три версии, да? Huawei Mate 10, обычный аппарат, Huawei Mate 10 Pro, который у меня, и Porsche Design. Porsche Design, которые, соответственно, стоят они 700, 800 и 1400 евро. То есть, если брать базовую модель, как Mate 10, Porsche Design стоит значительно дороже. При этом, в отличие от предыдущего Porsche Design, который был у компании Huawei тоже с Mate, этот также не планируется в России, так же, как и все остальные модели, в принципе. Он не сильно отличается от топовой модели Mate 10 Pro. То есть, сегодня это в большей мере дизайн, чем какие-то фишки, которые не вложили в младшую модель. Младшие модели. Давайте коротко посмотрим, что это такое. Вообще, Mate 10 Pro выступает в категории iPhone 8 Plus, в категории Note 8. И, в общем-то, ему есть что противопоставить флагманам этих двух брендов, потому что Huawei вплотную примыкает к ним. Вообще, по позиционированию, Huawei – это единственная компания, которая успешно продает телефоны стоимостью дороже 30 тысяч рублей. Конечно, Honor как линейка наиболее успешен, но, тем не менее, мы можем говорить о том, что Huawei воспринимается уже как брэнд. Сильнейшая компания, сильнейшее восприятие, огромное количество денег вкачивается именно в этот момент, то есть, чтобы компания воспринималась правильно. И здесь можно говорить о том, что мы видим очень интересное развитие того, что называется брендом. Но для чего вообще нужна линейка Mate, если она не продается во многих странах, либо продается в единичных экземплярах по факту? Все очень просто. И Samsung то же самое делал в свое время, и другие компании. Если у вас есть флагман, и по автомобильному рынку это видно, вам нужен флагман для того, чтобы показать, что вы обладаете технологиями. И флагман очень сильно мобилизует внутри разработку. Мобилизует с точки зрения того, что на дорогом аппарате можно обкатать те решения, которые станут массовыми через год, два, три. И Huawei, конечно, это доказывает своим примером, потому что то, что мы видим в Huawei Mate 10 Pro, это топовый уровень. Ну, вот давайте возьмем камеру, например, потому что с точки зрения камеры Huawei достаточно давно использует такую комбинацию из двух камер. Они были первыми на массовом рынке с двумя камерами и последовательно их развивают. В отличие от iPhone, в отличие от Samsung, здесь вторая камера, второй модуль черно-белый. Причем комбинация такая: 12-мегапиксельный модуль основной камеры цветной, 20-мегапиксельный черно-белый. И здесь можно говорить о том, для чего нужен черно-белый модуль. Чтобы правильно оценить глубину резкости снимка, оценить расстояние и прочее, прочее. Здесь цвет не играет роли, цвет замеряется по основной камере. И я вам хочу сказать следующее, что, конечно, снимает аппарат на уровне. На уровне восьмерки, 8+, на уровне Note 8. При этом DxOMark, это вот такой независимый тест. Ну, про независимость там отдельный разговор. Тем не менее, этот тест многие приводят из-за понятной методики, по которой можно посмотреть. Они набрали, вот именно эта модель набрала больше баллов, чем Note 8 и iPhone 8 Plus, либо сравнимое. Ну, то есть, они очень-очень близко толкаются. Мне камера понравилась. То есть, с точки зрения камеры и возможностей камеры, я хочу сразу сказать, что Huawei Mate 10 Pro, он на уровне и Note, и 8 Plus. То есть, здесь нет вообще никаких проблем. Абсолютно. И можно говорить о том, что для тех, кто ищет камеру, навел и снял, это отличное решение. Для тех, кто хочет чуть больше там работать в прорежиме и прочее, тоже интересное решение. Вообще, для этого аппарата заявили, что процессор, здесь собственная разработка, High Silicon Kirin 970, имеет некие нейросети и вот искусственный интеллект, алгоритмы и прочее. В частности, сказали, что камера позволяет определять, что вы снимаете. Например, вы наводите камеру на еду, появляется значок еды в правом нижнем углу, и, соответственно, снимок преобразуется. То есть, это такие пресеты, которые определяют, фотографируете ли вы домашнее животное. Причем различаются и кошки, и собаки. Делаете вы что-то другое. Здесь, одним словом, получается снимок такой, что вы видите, а что именно вы снимаете, и сама камера принимает решение тот или иной пресет установить. Это очень интересно. Почему? Потому что сегодня есть фильтры, ну или пресеты, если хотите, которые надо выбирать вручную на моделях других производителей. То есть, фотографируете еду, надо выбрать пресет «еда». И мы ленимся это делать, хотя фотографии получаются той же еды для фудблогеров. Это незаменимая функция. Они получаются намного интереснее. И здесь можно сказать, что Huawei немножко забежал вперед по сравнению с другими игроками, потому что в 2018 году подобные алгоритмы станут распространены практически везде. Я видел на прототипах S9 от Samsung подобные вещи, то есть автоопределение сцены в камере. Я видел на аппаратах от Sony автоопределение сцен. которые появятся в феврале 2018 года. То есть, это некая общая тенденция, и в этом аспекте Huawei просто забежал вперед по сравнению с другими. Говорят представители компании, что они создали даже API, то есть, есть интерфейс для сторонних приложений, чтобы использовать эти возможности, ну, если там в Инстаграме вы фотографируете, например, эти возможности, пресеты могут быть использованы, и вы получите более красивые фотографии. Что еще хочется сказать? Конечно же, про размеры, про то, как выглядит аппарат. Аппарат стеклянный. Стекло, причем не очень простое. В частности, если мы возьмем задник, выпускается в разных цветовых решениях. У меня Mocha Brown, то есть такой золотистый. Но вообще есть такой голубенький, очень приятный цвет. Мне он нравится. Розово-золотой и серый. Все цвета в жизни приятны. Но вот, пожалуй, я бы не пользовался розовым цветом по понятным причинам. Ну, он тоже цвет приятный и, скажем, чем-то напоминает iPhone 8 Plus. Во-первых, аппарат стеклянный. И если говорить про обратную сторону, так хочется сказать, обратная сторона Луны. Нет, не Луны, а обратная сторона этого аппарата. То основы – это корни Gorilla Glass, конечно же. Но на самом деле там несколько слоев, их порядка 7. Это Super AF слой, клеевая основа, ультрафиолетовая пленка, ну и так далее. И здесь можно говорить о том, что получилось приятно. Он ляпается, но в комплекте есть прозрачный силиконовый чехол, который я сразу же на аппарат пристроил, и, в общем-то, удобно. Лицевая панель тоже прикрыта стеклом. Нет 2.5D, как на айфоне, нет закруглений. Ну, в общем-то, тут нельзя сказать, что рамки маленькие или они закруглены. Все привычно. 6-дюймовый экран, Quad HD разрешение. Quad HD – это максимальное разрешение, которое сегодня есть в таких аппаратах. 6 дюймов. Аппарат достаточно массивный, на мой взгляд. На презентации очень много хохмили на тему того, что смогли расположить датчик отпечатка пальца в том месте, где он удобен, а именно сзади, на задней панели, посерединке, а не так, как это у Note 8. Прям Note 8 показали, что человек якобы ляпает камеру. Тут вопрос не в том, что человек кляпает камеру, а в том, что Note 8 высокий, так же, как и Mate 10 Pro. И дотянуться до датчика крайне тяжело, приходится перехватывать аппарат. Здесь же датчик расположен ниже, и за счет этого он, конечно же, удобнее. Хотя в идеальным местом может служить датчик на лицевой панели, как это сделано в Mate 10 обычным. Но за счет того, что в Mate 10 обычном полоска очень узкая внизу, датчик на лицевой панели там менее удобен, чем в Mate 10 Pro. Вот казалось бы, да, что лицевая панель, всегда мы говорим, это удобно. Тут это неудобно. Я бы вообще предпочитал, чтобы, как у Sony, сделали в боковой кнопке датчик отпечатка. Это вообще было бы идеально, потому что вы сразу берете телефон в руки, вот у вас есть хват некий, и у вас получается его правильно взять. Про камеру поговорил. Хотел сказать пару слов буквально про уровень защиты. Mate 10 Pro, в отличие от обычного Mate 10, имеет IP67 защиту, то есть его можно топить. Но при этом в нем почему-то отказались от разъема 3,5 мм. Что меня, конечно, расстраивает. Расстраивает, потому что на нижнем торце USB Type-C. И зачем нужен переходник, который, к тому же, в коробку изначально не доложили. Нам его выдали отдельно с телефонами. То есть, вот это вопрос. Хотя меня заверили, что переходник, конечно же, в комплекте будет. И вы, покупая телефон, получите этот переходник. Мне, конечно, кажется, это все странным несколько. Странным с точки зрения того, что... Ну, как так? На 3,5 мм рано еще отказываться. Куда бежать за айфоном? У меня тут была ситуация. Взял айфон в кровать, достал наушники, а потом понял, что взял-то не те наушники, не с разъемом Lightning, и переходник забыл. Вот просто банальная штука, да? Не приучил себя еще к этому. И все. и все, вы теряетесь, вы не можете послушать музыку, посмотреть фильм, так, чтобы не разбудить всех окружающих и прочее, прочее. Здесь хотелось бы дальше продолжить историю про этот аппарат, производительность. Он выходит на Android 8, EMUI, наверное, вот так надо произносить, EMUI 8. Перескочили сразу несколько версий своей оболочки, сразу на восьмерку. Вообще, это тенденция, все пытаются числа, что Apple, что Samsung, там, с Note, числа приводили в порядок. Ну, вот привели теперь все восьмерки. Я не могу сказать, что производительность этого аппарата какая-то тщедушная, нехорошая. Фактически процессор восьмиядерный, 10 нанометров, 4 ядра Cortex-A53, у них частота 1,8 ГГц и 4 ядра A73 Cortex 2,4 ГГц. Графика малишная, G72. В общем, но тут есть одно нарекание. Когда вы играете в игры, когда вы запускаете тесты, вот этот Kirin 970 греется как не в себя. Причем это происходило как в момент, когда я тестировал на первой прошивке, так и на второй прошивке я проверил. Он греется. Греется в области камеры, греется сильно. В чехле это не так заметно, но у меня есть инфракрасный термометр. Я замерил температуру. Она была в разных точках 45-46 градусов. То есть, это крайне много. И 45-46 градусов говорит о том, что градусов 50 мы имеем внутри корпуса. То есть, такая температура крайне негативна для аккумуляторной батареи, потому что идет деградация батарейки. Есть совершенно замечательный, я, наверное, в каком-нибудь материале опубликую, чтобы это было. Есть замечательная табличка, которая показывает, как в течение года деградирует батарейка, если к ней применяются те или иные температуры. То есть, как деградирует емкость. И вот здесь, конечно, к Mate 10 Pro есть определенные нарекания и вопросы, а будет ли батарейка деградировать или нет, и как она будет. И вообще, то, что я сказал про батарейку, что ест она как не в себя, то, что здесь 4000 мАч, AMOLED-экран, не слишком яркий, не слишком насыщенный цветами, профили цветовые нельзя менять, он относительно тусклый, то есть, если сравнивать с Samsung, небо и земля, но экран очень качественный при этом. На мой взгляд, он немножко тускловат, по цветопередаче уступает этим аппаратам. Тем не менее, поддерживает тот же HDR10. HDR10 поддерживается для контента, который на Амазоне, например, вы возьмете. Потому что на других мест Netflix сейчас HDR10 тоже поддерживает. Но, собственно, для российского потребителя это все мимо кассы, потому что вы не сможете пользоваться в любом случае этим. Что хотел бы сказать? Я, ну, впечатлен тем прогрессом, который делает компания Huawei. Mate – это явно ответ на линейку Note. Недвусмысленно копируется эта линейка, копируется в чем-то в плюс, в чем-то минус, но аппараты с каждым годом получаются все лучше и лучше. При цене в... Вообще, в Mate 10 Pro, совсем забыл сказать, помимо процессора, 6 гигабайт оперативки, 128 гигабайт встроенной памяти. И цена, ну, вот в конце ноября он появляется на рынке, 800 евро. Цена на уровне iPhone плюс, цена на уровне Note 8. И здесь можно говорить о том, что, конечно же, преимуществ Huawei как таковых нету. Нет ни одной области, в которой он превосходит своих прямых конкурентов. Я сейчас про ошибки там iOS 11 не говорю. Восприятие iPhone все равно значительно выше. Да? Тут с этим не поспоришь. И хочется сказать следующее, что Huawei не рассчитывает на большие продажи. Они демонстрируют технологии, демонстрируют, что они умеют, как они умеют. И для них крайне важно именно это. Показать, что, ребята, у нас есть вот такой аппарат, который прям рвет подметки. Он умеет многое. И в этом аспекте Аппарат отличный, они действительно показывают, что они умеют, как они умеют делать. И мне кажется, что имеет право на существование. Не просто на существование, но на такое благостное существование. В России, насколько мне известно, пока планов о продаже этого аппарата нет. Если даже он появится на российском рынке, не серый, а официальный, имеется в виду, то продажи будут незначительными, цена будет порядка 60 тысяч рублей. Ну, наверняка, если это будет шоп Huawei.ru, то будут какие-то скидочки. Они всегда делают скидочки, и там можно будет сэкономить 5-10 тысяч рублей. Но даже при цене в 50 тысяч рублей можно говорить о том, что очень для Huawei дорого, и восприятие пока, особенно в нашей стране, не догоняет. То есть за эти деньги проще купить тот же Samsung или Apple и не мучиться. Хотя модель интересная и для тех, кто ищет альтернативу, вполне себе пристойная. Другое дело хочу отметить, что вот Huawei 10, который Porsche Design за 1400 евро, чисто модель российская, китайская и эмиратская. То есть, это вот три основных рынка, где эта модель полетела бы в лед и продавалась бы в достаточно больших количествах. То есть, это аппарат, который можно продавать в количествах, и российский рынок для этого прям полностью предназначен, если хотите. Ну, вот на этом, наверное, короткий рассказ я заканчиваю. На этой неделе или на следующей я уже поделюсь своим вердиктом про Huawei 10 Mate Pro, точнее, вот так правильно сказать. Ну и вы прочитаете впечатление. Первый взгляд от Ромы Белых на сайте давным-давно есть в момент анонса. Я уверен, что вы его видели. Здесь поделился своими впечатлениями. Аппарат, знаете, как говорят, цемаешь вещь. То есть, вот берешь в руки, действительно такая штука хорошая. На этом все. Удачи. Хорошего настроения вам. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет. Эльдар Муртазин. Кухня сайта, которая будет посвящена тщательности. Тщательности в выполнении своей работы, в том, что вы делаете, как вы это делаете. И здесь многое можно сказать. Потому что на сегодняшний день вообще осознание того, а как делать те или иные вещи, что правильно, что неправильно, оно не всегда приходит людям и не всегда возникает вот эта осознанность. Приведу простой пример. Очень часто вообще авторы, если говорить, я как редактор работаю с огромным количеством авторов разных за многие годы, за десятилетия уже, не побоюсь этого слова, потому что их два десятилетия, я надеюсь, и третье будет. А перед глазами прошло, ну, наверное, ну, точно больше сотни авторов, с кем я более-менее плотно работал. Так вот, если говорить про авторов, есть очень показательный момент, как авторы работают. Есть люди, кто работает, если вы хотите, ну, вот на отшибись, ну, поменял слово, но тем не менее смысл, я думаю, понятен. Так вот, эти люди работают каким образом? Они получают задание или там придумывают сами тему, пишут эту тему. А дальше им даже не интересно зайти в статью и посмотреть, что получилось. То есть они не смотрят верстку, они не отвечают на комментарии, они ведут себя полностью индифферентно. То есть здесь можно говорить о том, что это люди, которые просто сделали свою работу. И все, им неинтересно, а что происходит дальше. Абсолютно. Мне такие люди не нравятся. Я таких авторов не уважаю. Более того, мы таких авторов не держим просто потому, что они неинтересны. И, как правило, материалы их также неинтересны. Человек, который не воспринимает обратную связь от своих читателей, мне кажется, это какой-то вид извращения. То есть, журналист, он не пишет в одностороннем порядке. То есть, одно дело пропаганда, да? Когда вы в одностороннем порядке что-то сообщаете, и вам абсолютно неинтересно, а что люди думают. Вот абсолютно неинтересно. Это не ваша задача. Это там пиарщики так делают. Ну, собирают отзывы, но не нужно, да, так особо общаться, там, с горы спускаться, общаться с плебсом. Да вы что? Я же там вот такой, ого-го. И не буду я этого делать. И это, конечно, вызывает очень много вопросов, потому что надо общаться с людьми. Не просто надо общаться с людьми, а надо понимать, а что людей заинтересовало в вашей статье. Что они поняли, что не поняли. Какие мысли вы смогли раскрыть, поправить, объяснить. Для себя вынести какие-то вещи. То есть обратная связь, она крайне важна. И вот эта нетщательность в том, как человек делает свою работу, она тоже показательна. Я имел вот разговор с одним из авторов какое-то время назад, лет 10 назад. Он мне сказал буквально следующее, что, слушайте, но мне платят только за знаки, за там, статью, мне не платят за то, чтобы я читал комментарии этих тупых людей. И после этого, конечно же, мы с ним моментально попрощались. Это была первая и последняя его статья. Почему? Нельзя неуважительно относиться к своей аудитории. Вот тут сейчас мне могут припомнить очень многое, но я объясню. Я заведомо считаю аудиторию неплохой, нехорошей, нейтральной, да, поровну и плохого, и хорошего, поровну тех, кому безразлично. Там таких больше, наверное. Негатив более слышен в комментариях, чем позитив. То есть хвалят реже. Это нормально. К этому быстро привыкаешь. Но я никогда не отношусь к людям заведомо. Если бы я считал, что я пишу для идиотов, то я бы, наверное, этого не делал, потому что в жизни есть огромное количество дел более интересных, более заведомо выигрышных, чем писать для идиотов. Ну, поверьте, да, это вот как бы факт. И здесь есть один важный момент крайне для понимания, что в психологии это называется зеркалирование. Когда приходит какой-то человек и начинает в быдло-стайле общаться, и ты ему это возвращаешь, он обижается. То есть я вот зеркалирую многих людей, просто начинаю общаться ровно на их языке и отвечаю ровно те же вещи, которые они написали. Люди, конечно, обижаются, кричат, что вы мне хамите, вы не имеете... Вот самое мое любимое место и часть в общении с людьми – вы не имеете права так отвечать, вы публичная персона. То, что я вам нахамил, ну, я имел право, я же не публичный человек, а вот вы ответить так мне не могли. Хотя люди ровно отмеренную дозу того, что они сделали, получают обратно. И им это не нравится. Но это не заставляет их задуматься и посмотреть на себя со стороны. Почему это случилось? Нет. Они не думают об этом абсолютно. Они начинают кивать, что зеркало плохое. В данном случае я. Ну и вот это происходит постоянно. Тем не менее, даже вот такой негатив, он очень позитивен для понимания того, что вы делаете, того, что вы пишете, того, кто как реагирует. И, конечно, есть люди в журналистике, кто специально провоцирует аудиторию для того, чтобы там кипели страсти. Я специально никогда этого не делаю, потому что, ну, это бессмысленно. Зачем делать что-то специально? Вот такое. Как мне кажется, этого делать не стоит. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать, это то, что вот тщательность в работе – это не просто прийти, прочитать свою статью, посмотреть, как она сверстана. Вот у нас есть разные авторы. Есть авторы, которым не то чтобы безразлично, но которые не смотрят свои статьи. Если там возникла ошибка при верстке какая-то, они об этом даже не узнают. То есть, коллеги узнают и пишут, что, ребята, у вас там поплыла картинка. А есть авторы, которые просто сразу же видят о том, что у них поплыла картинка. Они тут же бьют в набат, в колокола. И мне вот такие авторы намного ближе. Потому что я вижу, что их заботит то, что они делают. Они берегут свое имя с точки зрения... Ну, потому что это влияет, да, вот этот тяп-ляп, он не нужен никому. Ни редакции, ни конкретно человеку-автору, который написал эту статью. И прочее, прочее, прочее. То есть, вот тщательность в работе, она проявляется во многих мелочах, которые не важны на первый взгляд. На самом деле, ничего неважного нет. Понятно, что очень часто вот такое обострение идет. У нас есть периоды, когда наш литературный редактор, корректор уходит в отпуск. И в эти периоды, конечно же, сразу же начинается прям волна того, что не всегда материалы успевают вычитать вовремя, потому что человек уезжает за границу. И даже в отпуске человек работать продолжает, но не всегда материалы вычитываются, как обычно. И здесь, знаете, возникает такой вопрос. Ну, как так? Смотрите, человек, значит, нету никакого редактора, это все вранье. Потому что, смотрите, вон ошибка на ошибке. То есть, пока человек работает, этих ошибок нету. Или их количество минимальное, они не бросаются в глаза, но там очепятки встречаются, еще что-то. А как только его не становится, сразу возникает вот эта тема, что все вы обманываете. Кстати говоря, во время больших мероприятий, больших выставок, когда материалы идут нон-стопом несколько дней, тоже материалы, методика выкладывания очень простая. Мы выкладываем материал сначала, как он написан, там минимальная вычетка в Word или еще где-то. А далее уже корректор проверяет его, и там через час, два, три материал переверстывается в проверенном варианте. Не всегда мы успеваем материал проверить до выхода. Это тоже кидается в глаза. И тут вопрос просто, что либо быстрее появляется, либо появляется в вычитанном состоянии. В зависимости от важности материала там варьируется, да, что-то выходит невычитанное, что-то вычитанное. Это тоже бросается в глаза. И говорят, ну вот вы там наплевательски относитесь. Я считаю, что это не так. Чтобы я другое сказал, сказал бы, что нет, я отношусь не наплевательски. И второй момент крайне важный здесь, знаете как, вот в каждой работе есть отдельные этапы, и неважно, где вы работаете, их можно делать хорошо, их можно делать не очень хорошо. Это организация труда, организация того, как человек видит свой труд. Это крайне важно. Крайне важно, потому что, ну вот приведу такой простой пример, банальный, там, нередакционный. Я работаю часто с крупными компаниями, где люди на хороших позициях, за хорошие деньги трудятся. Это абсолютно разные люди, так же, как в жизни. Вот есть люди, у кого все разложено тщательно по полочкам. Они мне очень нравятся. Почему? Потому что все происходит четко. То есть, человек присылает вам, например, там, я подписываю контракт, мне присылают список документов. И этот список документов выглядит так. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вот эти документы нужны для того, чтобы подписать контракт. Рыба контракта в приложении, пусть юристы посмотрят. И мы можем подписывать. Все понятно, все просто, все хорошо, все как бы не вызывает никаких вопросов. Такого же рода компания огромная, такие же большие ребята, они присылают документы, например. Нужно первое, второе и третье. Ты думаешь, ну вообще странные, вообще еще четвертое и пятое нужно обычно, потому что это не первый раз. Ну ладно. Высылаешь первое, второе и третье. Говоришь, пришлите контракт. Ага, присылают контракт, там есть место под четвертое и пятое. Ты осторожненько так спрашиваешь, а четвертый и пятый тип документов вам нужны? Тут человек просыпается. Ой, да, я забыла, я как-то пропустила. Такое ощущение, что человек первый раз это делает, хотя это не так. Человек это делает постоянно, еженедельно, на протяжении последних нескольких лет. Это не разовая ситуация, про которую я говорю, и это не связано с конкретным человеком. Таких людей можно найти массу в огромном числе мест. Им просто пофигу то, что они делают. Их это не волнует. Их сам, знаете, они процессуалы. Их процесс втягивает. И они совершенно не экономят ни свое, ни чужое время. Дальше происходит следующее. Значит, вы прислали документы, прислали контракт в электронном виде. Поинтересовавшись, достаточно ли этого. Проходит неделя, другая, и вдруг звонит вам этот человек в шоке, в ужасе и прямо говорит: немедленно отправьте курьера, потому что у нас почему-то бухгалтерия контракт затребовала в бумажном виде, в электронном они не принимают. Это не нововведение, это появилось давно достаточно, и человек просто не сделал свою работу в очередной раз, да, и напряг меня. Окей. отправляется контракт в бумажном виде с курьером. Курьер привозит его. Я со своей стороны уточняю, получили ли вы контракт, все ли хорошо. Мне отвечают: да, все отлично, контракт есть, спасибо большое, извините за беспокойство. Проходит 3-4 дня, выясняется, что контракт, который я распечатал, не совсем подходит, потому что поплыло форматирование, в частности, одна строчка куда-то залезла и получилось не там 36 листов, а 37. И в этот момент мне говорят о том, что нужно переделать снова этот контракт и отправить с курьером. Ты отправляешь, потом выясняется, что нужен акт изначально. И прочее, прочее, прочее. То есть человек, который вот этим занимается, ему совершенно наплевать на свою работу. Его вовлекает процесс. И чем больше вот этих действий, тактов процессуальных, тем лучше для него, потому что он при деле. Ему совершенно все равно, как его компания, как он сам выглядит в глазах контрагента, в данном случае меня. Все равно, потому что ему кажется, что весь мир устроен так. А это абсолютно не так. Огромное количество компаний работает крайне четко. Знаете, так, раз, два, три. Приведу другой пример. Шиномонтаж. На шиномонтаже, небольшой шиномонтаж, там можно хранить шины. Можно приехать, вот сейчас сезон, все переобуваются. Можно приехать, переобуть машину. Я даже в своем блоге про это написал. Приезжает на ML Mercedes девушка, которая начинает выносить мозг менеджеру о том, что она не записана. И при этом она хочет, чтобы у нее пробило колесо. Этого не видно. Она хочет, чтобы быстро машину переобули, а вот это пробитое колесо как-то отремонтировали. И она упирает на то, что это экстренный случай, вы как скорая помощь должны мне помочь. Менеджер говорит простую штуку, что вот посмотрите, у нас сейчас сезон. И у нас там с 8 утра или с 7 утра до 12 ночи каждый слот в 15 минут расписан. Люди заранее знают, что они уже заказали место, что они приезжают, и все четко. Ты приезжаешь ко времени за 5 минут, тебя загоняют, переобувают. Это занимает 15 минут, они вообще суперреактивные. И проверяют быстренько все и выгоняют машину. Дальше следующая машина. То есть такая работа на износ. При этом у них нету возможности втиснуть в этот график какую-то другую машину. Ну, просто нет такой возможности физически. Понятно, что у девушки проблема. Менеджер ей предлагает два пути решения. Он говорит: смотрите, в 100 метрах вы можете отогнать туда, у вас снимут колесо, наложат жгут, но переобувать вашу машину никто не будет. Почему? Потому что у нас сейчас очередь, вы запишетесь на то время, которое вам удобно, и получите эту услугу. Сегодня вряд ли вы это сделаете, потому что там выходные, все забито полностью. Девушку это не устраивает, она хочет здесь и сейчас. Менеджер ей предлагает второй вариант. Второй вариант, он еще более простой. Он говорит: ну смотрите, вот приезжают люди, может быть, кто-то опоздает, освободится этот слот. Тогда, ну, я не могу гарантировать, когда это произойдет. Может быть, это произойдет через полчаса, может быть, через 3 часа. Вы можете ждать. Но лучше пойти по первому пути, для всех спокойнее и хорошо. Понятно, что девушка, там все угрозы, муж, собака, соседи, все переобуваются здесь. Шины храним у вас. Не будем этого делать, если вы меня немедленно, значит, не переобуете. Менеджер, естественно, не реагировал, потому что как только вы отреагируете на такого клиента, у вас все посыпется. Вся ваша бизнес-модель, она посыпется моментально, просто исходя из того, что у вас есть налаженный бизнес-процесс, тщательно налаженный. И вся работа построена на вот этот конвейер, знаете. Машина заехала, машина выехала, следующая приехала. И те люди, кто пользуется этим сервисом, знают об этом. Нет такого, что люди записались на 17-15 и не приезжают или еще что-то. Они просто в следующий раз не смогут записаться. Поэтому все дорожат своим временем и пытаются успеть. Если не успевают, набирают и говорят: ребята, простите, я не успеваю переобуться у вас никак. И здесь, в общем-то, получается крайне интересная ситуация, что это тщательно созданный бизнес со своим процессом, в который влезает извне клиент, который пытается это нарушить. И правильно то, что ему не дают разрушить этот процесс. Это правильно. Вот эта формула «клиент всегда прав», она абсолютно неправильна, потому что клиенты бывают разные. И вот на этом примере вы видите, что клиент, он совершенно не в Минько. То, что с ним культурно поговорили, то, что девушка осталась недовольной, что ее королевишну не удовлетворили, это другой вопрос. Самый главный вопрос в том, что менеджер правильно разрулил ситуацию и не позволил разрушить свои бизнес-процессы. Это совершенно адекватно. И если говорить, возвращаться там, к редакционным вещам, очень часто не только читатели, но сами авторы или даже редакторы пытаются нарушить технологическую цепочку, где-то срезать углы. Им кажется, что это, ну, гениально, что до них этого никто не придумывал. Они, пытаясь срезать эти углы, создают проблемы в первую очередь для бизнеса. И здесь очень важно, чтобы каждый занимался своим делом, чтобы не было такого, что вот этот человек делает и это, и третье еще, и еще пельмени лепит. Нет, это не нужно. Нужно, чтобы каждый человек занимался тем, для чего он взят на работу, чем он должен заниматься, а не так, что каждый ответственен за все и за ничто в то же время. Ну, такие мысли у меня, и я хотел бы пожелать вам в жизни, в вашей рабочей жизни, одного очень важного, а именно, будьте тщательны в том, что вы делаете, это крайне важно, потому что тщательность, она позволяет вам получать совершенно другое впечатление от работы, когда работа сделана, знаете, как вот подмастерье и мастер, это разные кондиции сознания. Разные состояния. А мастер, он тщательно подходит к тому, что он делает. И если он что-то не делает, он понимает, почему он этого не делает. А подмастерье как-то так, знаете, тяп-ляп. И вот не всегда из подмастерья возникает мастер. Это очень важно понимать. На этом все, пожалуй. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. И еще раз удачи. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.